Очень рад вас видеть. Я бы хотел сегодня поговорить сначала о равновесии. С одной стороны, мы выяснили, что человек состоит из четырех уровней, ну, то есть его желание состоит из четырех уровней. Угу. Человек в человеке находится не в равновесии, потому что ему якобы дана свобода самому выбирать, как себя вести. В таком случае вопрос, а что вообще такое это равновесие? Потому что если мы берем за пример организм человека, как некую конструкцию, подобную человечеству, и клетка, как нечто подобное человеку, тогда, соответственно, может быть, нам и опираясь на работу человеческого организма, рассмотреть, что такое равновесие. А вот в человеческом организме равновесие, ну, насколько я выяснял там, у физиологов, и какая у меня есть информация, то это как бы природой жестко заданы параметры. Там давление кровяное и так далее. Вот. И человеку ничего не остается, как только выполнять приказы природы, он должен поддерживать эти параметры. У него нет никакой возможности там, моргать, не моргать, я хочу дышать, не хочу. Он должен это делать и все. Угу. Если он это не делает, он испытывает страдания в том или ином виде.
Которые вынуждают его, которые его вынуждают возвратиться к выполнению того, что надо.
И равновесие на уровне тела, оно более-менее понятно. То есть человек испытывает страдания в виде голода, он начинает есть, и в этот момент он начинает испытывать наслаждение. В виде ему становится вкусно, раз, это первый тип наслаждения, когда пища контактирует там, с рецепторами. И второй вид наслаждения, он ощущает чувство насыщения, как бы удовлетворения. Но потом он перестает думать о еде, она его больше не интересует. У него возникает какая-то другая потребность, там, физиологическая или другая. То есть равновесие на уровне тела – это отсутствие ощущения.
Равновесие – это ощущение комфорта.
Вы же не думаете, когда в перерывах между двумя приемами пищи, вы же не думаете о пище, вы не ощущаете, ой, как мне комфортно в моей пищеварительной системе. Она не существует для вас.
Нет, нет, нет. Есть ощущение наслаждения, есть ощущение страдания, есть ощущение комфорта. И то, что ты хочешь сказать, что вообще отсутствует всякое ощущение, то есть я не думаю. В таком случае, что значит ты не думаешь? Ты не думаешь, потому что в тебе не вызываются страдания. Потому что все мы вообще задействованы только через страдания. Значит, если страдания во мне не поднимаются изнутри, то я не думаю. Ну, хорошо, допустим, с этого начнем.
Если подниматься по ступеням желания, то же самое, если у меня недостаток денег, я испытываю от этого страдания. Если у меня есть какое-то количество достаточное для существования, деньги меня не волнуют. Я думаю о чем-то другом, там, не знаю, о знаниях, о развлечениях, но я не думаю о том, как мне заработать денег. То есть, опять же таки, я нахожусь в норме, и деньги меня не беспокоят. Я не испытываю ни страдания от того, что у меня их нету, ни наслаждения от того, что я их беру, пересчитываю и прямо радуюсь. Ну, есть и есть, хорошо. То есть, получается, в принципе, равновесие – это отсутствие каких бы то ни было ощущений. То, что мы можем наблюдать. Так это или нет?
Нет. В нашем мире, возможно, ты прав, потому что ты говоришь об отсутствии страданий. Но когда я не чувствую страданий, а что со следующим, с наслаждениями? Есть ли они у меня или нету? Ты прав. И их у меня тоже нет, если не возникает никаких страданий. То есть я не стремлюсь ни к чему-то, не нахожусь в поиске или в момент получения, наполнения. То есть в нашем мире может быть только или страдания и погоня за ними, или наполнение ими кратковременное, которое мы будем называть наслаждением. Иначе нет. То есть жизнь наша состоит только из ощущения страданий и погони за тем, чтобы их утолить. Это вывод, который, в общем-то, ты делаешь. И это верный вывод. То есть того комфорта, того состояния покоя, состояния совершенства, когда мне не надо никуда бежать, ни за кем и ни за чем, ни в чем себя утолять, но чувствовать при этом не бесчувственно, а чувствовать при этом, что я нахожусь в состоянии комфорта, в нашей жизни такого состояния нет. Ты прав. Почему? Потому что я только лишь из своих страданий ощущаю свое существование. Только из желания. Есть желание. Или оно наполнено, или оно опустошено, или я нахожусь в каком-то движении его наполнить, или оно постепенно опустошается. Только в нем я себя ощущаю. И поэтому наша жизнь действительно настолько ограниченная, и состояние комфорта, состояние ощущения вечности, совершенства нет. Дальше.
Получается, что мы ощущаем вообще какое бы то ни было существование только на разнице между страданием и наслаждением. Вот только разница – это и есть ощущение жизни, да? но мы призываем людей прийти к равновесию. Как же им тогда объяснить, что такое равновесие? Вот на физиологическом уровне равновесие – это отсутствие чего бы то ни было. На материальном – то же самое. А к чему мы призываем?
На уровне человек – равновесие. Это не уравновесится в том, чтобы затушить, погасить в себе весь эгоистический этот потенциал отрицательный, все желания. Потому что в таком случае мы просто лишим себя возможности существования, жизни. Жизнь – это движение. Движение к наполнению. Если это движение прекратится, прекратится жизнь. То есть на уровне человек мы должны удовлетворить себя совершенно иным. Мы должны четко понимать, что на неживом, растительном и животном уровне там мы нормально функционируем, там мы можем быть в выполнении четких законов природы, и при этом всем все будет хорошо. А вот на уровне человек нам надо другие, совершенно другие эталоны, относительно чего я должен себя уравновесить. Не относительно того, чего мне хочется сейчас в моем животе, то есть не относительно моих потребностей в деньгах, в славе, в знатности, в знаниях. Нет. Мне надо выбрать для себя такой эталон, который для меня будет всегда неугасимым. Гори, гори, моя звезда. И именно стремляясь к этому, чувствуя и предчувствуя, что я иду к этому, я буду находиться в наслаждении, в комфорте, в спокойствии и в вечном течении жизни. И это все равно вечное течение жизни, оно будет у меня ассоциироваться с движением. Но оно будет исходить, само это движение, не из моего отрицательного ощущения, что мне чего-то не хватает. Оно будет исходить тоже из совершенства. В каждый момент совершенен, и все равно открываются еще большие грани совершенства, еще большие горизонты. Для этого нам надо обязательно подключиться именно к Творцу, к такому эталону, к какому стандарту, связь с которым даже далекая уже дает мне ощущение совершенства, и каждый шаг приближения к нему еще большее совершенство. И причем я ни в коем случае при этом не умаляю своего настоящего состояния. Оно не вызывает у меня отрицательных ощущений, как ощущения, допустим, страдания, жажды, голода и наполнения. Они противоположны. А здесь нет противоположности. Здесь даже если я далек от него и приближаюсь, перехожу от состояния как бы меньшего совершенства к большему, если так можно назвать совершенство меньшее и большее, все равно я нахожусь в состоянии подъема, в состоянии комфорта, в состоянии равновесия. Почему? Потому что он мне показывает каждый раз все новые и новые границы. И поэтому в тот момент, когда я для себя раскрываю, ох, есть еще большая возможность приблизиться к совершенству, овладеть еще большим совершенством, в тот момент я его и реализую. И получается, что как бы в нашем учении правая и левая линия, они сходятся в центральной линии, и у меня нет никогда состояния такого, что я нахожусь в какой-то момент в падении, в противоположном, в плохом состоянии. Даже состояние ощущения как бы дали, какого-то отдаления, оно все равно состояние совершенное. Оно говорит мне своим обратным этим знаком о возможности постижения. Оно несет в себе такую же степень услады, что ли, как и само постижение. И в этом отличие развития человека в человеке от всех его предыдущих уровней. Но человек в человеке развивается только тогда, когда он начинает сравнивать себя, сближаться с Творцом, а не деньги, почести, власти, слава, там, знания, то, что находится на уровне нашего мира. Человек, который в нас, это не общественное животное. Человек от слова «Адам», «Доме», подобный Творцу. Это имеется в виду под именем человек. Если ты имеешь в виду развитие за вот этими земными наслаждениями общественными, то это не человек, это просто общественное животное. Мы его тоже относим к уровню животной. Только немножко больше, но действует по тому же принципу, что и все остальные животные. Только лишь немножко более социально развит. У животных маленькая социальная среда, а здесь больше социальная среда. И более такая отвлеченная, что ли, не связанная с животным существованием, неким таким более возвышенным эгоистическим существованием. Человек, который в нас, это развитие альтруистическое. В этом он кардинально противоположен животному состоянию. А не просто чуть-чуть больше его.
То есть, иными словами, то, что мы можем постичь находясь в этой жизни, то есть у нас нет никакого примера подобного тому, о чем вы говорите, да?
То есть вот, все каббалисты дают нам пример об этом. Как это так? Они это описывают в своих книгах, как пройти все эти этапы и как достичь уровня полного подобия, полного равновесия с Творцом. Уподобиться Ему – это значит войти с Ним в состояние равновесия. И это значит быть человеком. Адам – это тот, кто по уровню подобен Творцу. Мы должны именно с Ним уравновеситься, а не с какой-то природой, с деньгами, там, с властью, со страстями, с какими-то с нашими, там, с управлением, с каким-то, или со знаниями даже. Мы должны равновеситься с Творцом. Эта ступень, которая называется человек, это равновесие с Творцом. Только лишь, не принимая во внимание абсолютно никаких целей нашей жизни, которые нам в нашей жизни сегодня кажутся. Поэтому я всегда говорю, устремляться к Творцу, это значит не обращать внимания ни на какие свои качества в этой жизни, которые у тебя есть. Ни на алчность, ни на жадность, ни на зависть, ни на ревность, ни на страсти какие-то, мордасти какие там тебя одолевают, ни обжорство твои там или еще чего-то. Это все не имеет значения. Оставь их в покое, пускай они горят своим огнем, пока не сгорят. У тебя должен быть только один эталон, Творец, и сравнение с Ним, равновесие с Ним, уравновешивание с Ним. Только лишь. Тогда ты развиваешь в себе эту часть, которая называется человек.
Если все-таки попытаться упростить это, ну хотя бы приблизительно, скажем, можно ли сказать, что это состояние подобно тому, что, например, человек ест, ему все время вкусно и все время хочется больше? Или как-то вот такими понятными категориями объяснить, к чему стремиться?
Ну, мы с тобой много раз уже рисовали эту схему, когда наполняется сосуд, и при этом перестает ощущаться наслаждение. А если ты его наполняешь для того, чтобы наполнить следующего, тогда это наполнение бесконечно, как у матери с сыном. Вот это, я думаю, самый лучший пример. Или между собой все общество и все люди так будут действовать. Но они к этому смогут прийти, когда они будут все равно уравновешиваться с Творцом. Иначе это получится коммунизмы, кибуцы и все прочие неудачные такие попытки. Потому что человек должен, согласно закону общему природы, закону общего всеобъемлющего гомеостаза, должен достичь равновесия с общей силой природы, которая называется Творец. И это закон. Это не какая-то высшая воля, чего-то он хочет там, боженька, сидя на небесах, разыгрывает кого-то там в карты в какие-то, или в таро, или в пасьянс, кому-то чего-то такое, кому-то другое. Это жесткий закон природы, системный закон всей этой системы, огромной системы душ. Вот это закон общий всей этой всеобъемлющей системе душ называется Творец. То, что выше этого, мы не знаем и не разбираемся в этом. Это ацмуто, как ты знаешь, это что-то такое уже предшествующее всему нам. Мы имеем дело только с этой природой. Мы в ней существуем, она существует в нас. Это всего лишь одно единое целое, все души, собранные вместе. И вся система вот эта, которая работает по принципу, по закону, который и называется, этот общий закон, который есть в ней, и называется Творец.
Природа заставляет нас, хотим мы этого или нет, выполнять указания, скажем, на уровне тела. Хочу я, не хочу, может быть, я думаю о Творце, но природа меня заставляет, думай о теле. То же самое происходит с деньгами. Думай, ты должен себя обеспечить и так далее. Чем бы я ни занимал свои мысли, это закон, я должен это делать. Как вот, должен ли я заботиться о этих уровнях, или я должен заботиться только о равновесии с какой-то высшей силой, тогда это все само собой как-то наладится?
Вопрос очень житейский, простой и правильный, который возникает у каждого из нас. Во-первых, почему мы находимся в этом мире, почему мы созданы для достижения такой высокой цели в теле, в нашем социуме, с семьей, с детьми, со всеми нашими такими потребностями физиологическими, этическими там, и так далее. Зачем это все надо? Нам это надо для того, чтобы именно достичь равновесия с высшей природой, с Творцом. Как ни странно, весь этот мир и все, что в нем существует, по необходимости создано таким, исходя из этой высшей цели. Это не в нагрузку нам дано, не сбоку припеку где-то так вот прилеплено к нам. Это для того, чтобы достичь самую эту высшую цель, мы должны существовать до достижения, вплоть до достижения ее полного, самого окончательного состояния, должны существовать в этом мире. И именно из него, из всех наших этих проблем, с женой, с детьми, с тещей, на работе, с кем бы ни было и с чем бы ни было, со своим здоровьем, с мировыми этими проблемами, вместе изнутри из этого состояния достигать самого наивысшего равновесия с общей духовной природой. Это все мы обязаны делать одновременно. Как это делается, этому человек учится на практике. Невозможно теоретически это все объяснить. Каббала вообще не теоретическая наука. Она именно практическая. Это наука получать. Наука каббала, наука получать. Так вот, как взаимодействовать на всех уровнях природы, от самого наинизшего до самого наивысшего, видя себя во всех этих проявлениях, используя все эти слои, об этом и говорится в Каббале. Если есть какие-то конкретные вопросы, можно попытаться, может быть, на них как-то ответить, хотя ответить на них теоретически невозможно. Человек, который уже находится в этом вопросе, ему можно показать ответ, но, в принципе, и ответы он находит сам. Дело в том, что Каббала, она не навязывает человеку абсолютно никаких форм поведения. Она ему говорит только об одном. Начинай читать, и попытайся увидеть там свои следующие состояния. Из того, что ты будешь их желать увидеть, попытайся разгадать. Эта книга говорит о тебе. Попытайся узнать, где же ты там находишься, что о тебе там говорится. Но она полностью вся про тебя, про твои внутренности, про твое будущее. Если ты ее с таким намерением будешь читать, ты начнешь себя видеть в этой огромной системе, вечно текущей системе, и как ты в ней течешь. И ты из этого будешь знать, как каждый момент времени, что делать. Все из книг. Ничего больше. Тебе не помогут никакие беседы, никакие там каббалисты или никакие гадалки, вообще ничего в жизни. Сам, только сам ты должен постигать. Душа человека, она и ведет его к цели.
Думаете, эти книги могут быть написаны более понятным языком, чтобы каждый мог прочитать ее?
Нет. Я не думаю, что их можно понятным языком написать, потому что они всегда рассказывают тебе о том состоянии, которого ты еще не достиг. Книги предназначены не для того, чтобы понимать. А что толку с того, что ты поймешь? Ну и что дальше? В нашем мире даже то, что ты понимаешь, но это тебе позволяет что-то делать, ты разумно все равно ничего не делаешь. Ты делаешь все под давлением инстинктов, под всевозможными внутренними такими порывами. Очень редко ты можешь себя обуздать и каким-то образом против своей природы, против своей воли якобы себя переломать и сделать нечто разумное. Как правило, все равно ты идешь по поводу у своих чувств. Поэтому Каббала говорит о том, что на самом деле мы сами ничего не можем сделать. Все делает высшая природа, высшая сила, то есть та, которая выше нас, ступень, управляет нашей ступенью. Поднявшись на следующую ступень развития, мы обнаружим, что есть еще более высшая, которая нами управляет. И так далее. Наш мир управляется сверху вниз. По-моему, сегодня это уже ясно. Мы видим, что вдруг появляются какие-то явления, происходят какие-то действия, мы ни с чем не можем справиться, мир все равно по каким-то законам меняется, ни в экономике, ни в политике, ни в чем, ни в социологии, ни в чем мы не можем вообще найти начало и конец, и ответа. Ни в чем. Чем дальше мы развиваемся, тем мы видим полную беспомощность нашу перед законами мира и полное их непонимание. Поэтому Каббала говорит очень просто. Ты хочешь подниматься, исправляться, рождаться на новых ступенях, пожалуйста. Есть такая сила сверху, которая все время будет тебе это делать. Ты только стремись к этому движению. Стремись к преобразованию самого себя. И это с тобой произойдет. Поэтому постижение, оно не через разум. Из того, что я понимаю в книгах, вот так и так устроена высшая система, и так на меня она действует. Я не могу понять высшую, выше меня систему и как она на меня действует. Если бы она была понятна мне, она бы уже не была бы высшей. И тогда бы она на меня не действовала, она была бы во мне. А если действует на меня, это значит более высшая, еще мной неосознанная, нераскрытая. Как же я могу вызвать на себя ее правильное воздействие? Именно с помощью книги, когда я ничего не понимаю. Никогда следующую ступень я не понимаю, но желая войти в нее, чтобы она подействовала на меня и подтянула меня к себе, вызываю я этим на себя так называемый высший свет, энергию, которая меня исправляет морально, духовно и поднимает меня уже на уровень в соответствии со следующей ступенью. А оказавшись на следующей ступени, я снова открываю каббалистическую книгу и вижу по этим графикам, которые здесь, по этим текстам, которые здесь, начинаю видеть следующий, якобы видеть следующий этап. И снова желаю быть в нем. И снова оттуда на меня нисходит такая сила, которая тянет меня к нему. То есть исправление самого себя, подъем по высшим ступеням, достижение полного равновесия с природой, оно идет не через разум. Я разумом понимаю только свое настоящее состояние. А следующее, оно всегда выше меня, я не понимаю. И поэтому у меня и существует такой здесь источник движения, книга, которая рассказывает о моем следующем состоянии. Представь себе, что в нашем мире была бы такая книга, которая бы рассказывала о нашем следующем состоянии. Политическом, социологическом, экономическом и так далее, культурном и общественном, образовательном и так далее. Ты представляешь, как бы мы были счастливы? А так мы не знаем, мы постоянно выдумываем для себя следующие состояния. И, как правило, конечно, они всегда на 100% неправильные. Мы всегда ошибаемся. В этом отличие книг по Каббале. Они нам рассказывают о следующей ступени, но рассказывают не для того, чтобы мы поняли. Я не могу понять то, что выше меня. Я могу только захотеть быть в этом лучшем состоянии. Вот так происходит подъем. В нашем мире мы тоже никогда таким образом не идем с помощью знаний вперед. Наши знания нам помогают только лишь, может быть, понять отчасти наше сегодняшнее состояние, но никак не помогают нам на будущее. Посмотри на всю практику человечества. Все, что делает человечество, и человек себе во вред. Никогда из одного состояния к более лучшему, к хорошему он не приходит. Именно это отношение к будущему и называется рациональным, потому что мне точно дается мое следующее состояние в книге по Каббале. А в нашем мире у меня такой книги нет. То есть это единственная наука, которая таки тебя ведет верным путем от уровня к уровню все время. Но у тебя возникает вопрос, я хочу следующий уровень понять, я хочу знать, как на него подняться и что значит там. У тебя еще внутренних свойств нет таких, чтобы ты его уже осознал. Поэтому ты еще и на следующем уровне находишься. Это все равно как ребенок, которому 5 лет, захотел бы узнать, а что с ним происходит в 20 лет. Что значит быть 20-летним? Но сохраняя в себе 5-летний уровень развития, это возможно? Вот ты о чем спрашиваешь. Конечно же, невозможно ни в нашем мире, ни в духовном развитии. И нечего к этому стремиться, надо понять, что не может быть такого, что следующий уровень, он по всем по своим параметрам не такой, как я сегодня. Я сегодня совершенно с другой идеологией, отношением к жизни, чем 30-40 лет назад. Ну, разве я мог 30-40 лет назад относиться к жизни и думать, и все, и быть таким, как сегодня? Конечно, нет. Так что нам не надо говорить о том, что Каббала, она противоположна тем системам управления, движения, которые находятся в нашем мире. Абсолютно то же самое происходит. Нам только нечего выдумывать, нечего для себя придумывать, что мы находимся якобы в других системах. Мы для себя их придумываем, на самом деле их нет. Мы находимся точно под таким же развитием и в нашем мире. Также мы не знаем следующего своего состояния. Но у нас только нет возможности в нашем мире его узнать или притянуться к нему добрым путем. Войти в хорошее следующее состояние. У нас нет книги, которая нас притягивала бы. Вызывала бы энергию и двигала бы к этому следующему хорошему состоянию. Каббалистическая книга, она нам обеспечит это движение. И на уровне материального мира тоже.
Как-то объяснить, что это за энергия исходящая?
Это энергия нашего следующего состояния, нашей следующей ступени, в которой мы существуем. Мы существуем уже на самом деле на нашем следующем уровне. Только лишь проблема в том, что нам надо оттуда притянуть его, наш следующий уровень. Все наши следующие состояния уже известны. Мы в них уже находимся. Только они еще для нас не раскрыты. Это как кинолента, где ты можешь видеть каждый кадр. Но ты находишься в зрении, в видении определенного кадра. Остальные впереди кадры ты еще не видишь. Но они находятся перед тобой. Если книга тебе рассказывает о следующем кадре, значит, ты, читая книгу, хочешь быть в этом состоянии. То есть ты подтягиваешься к этому состоянию добрым путем, добрыми силами. Ты как бы оттуда извлекаешь на себя эту энергию, это желание, это видение следующего своего состояния. Ты хочешь быть в нем. Как ребенок, который хочет быть, допустим, летчиком хочет быть. И таким образом ты приходишь к этому состоянию. Так вот, каббалистические книги, они тебе показывают твое хорошее следующее состояние, правильное, комфортное, в состоянии, в котором ты более чем сейчас находишься в равновесии с природой, с высшими силами ее. И когда у тебя возникает к этим состояниям желание, ты подтягиваешься своим желанием. Или, иными словами, ты вызываешь из тех состояний на себя притягивающий свет.
Вы все время говорите, что существует два пути движения. Это путь страдания и путь света.
Это так говорится на словах, что существует две пути к цели. Путь страданий и путь света. То есть, который тебя притягивает, как бы, к следующим хорошим состояниям. Путь страданий – это не путь. Это когда человек, не зная, как дальше двигаться, как осел, стоит на месте и не желает воспользоваться правильной методикой движения, и тогда получает удары в течение многих-многих лет, даже в течение многих-многих жизней, кругооборотов жизней. До тех пор, пока ему просто не надоест. Что значит не надоест? Пока наш организм, наш разум, наш эгоизм согласятся и скажут: «Все, не хочу я больше этих страданий. Я вижу из своей истории многотысячелетний, что я все время не попадаю в цель, что я все время проигрываю, что я никогда не делаю правильных решений. Я должен найти сначала методику, по которой все это действует». Есть, очевидно, в мире какие-то законы, законы общественного развития, законы нашего внутреннего развития. Я вижу, исходя из мира, что он строго детерминирован, что это система. Мне надо сначала узнать эту систему. Лучше всего сидеть и ничего не делать. Тогда я, по крайней мере, меньше всего ошибусь. Потому что, не зная системы, я обязательно сделаю неправильное в ней какое-то действие и влезу в следующие проблемы. Поэтому путь страданий – это не путь. Это путь накопления страданий до тех пор, пока они не вынудят нас правильно относиться к миру. И тогда мы придем к той же книге, которая говорит об этом мире, и как он вообще действует, вращается, как он создан, по какой системе, на каком системном управлении он работает. И тогда мы, взяв эту книгу, наконец-то начнем двигаться к цели. Движение к цели, оно только по книге. Путь страданий – это не путь. Путь накопления отрицательного потенциала, пока у меня нет другого выхода, и я все равно приду к этому же месту. Я при этом не двигаюсь вперед. Поэтому, если мы будем распространять знания о Каббале, то мы облегчим человеку этот путь страданий. Он быстрее накопит в себе отрицательный потенциал. Видя хорошее, доброе, видя разумное, видя систему, он поймет, что он уже находится вне ее. А так он должен будет много-много-много ударов испытать до тех пор, пока начнет из этих ударов думать о том, что, очевидно, есть системность в этих ударах. Зачем же ему исходить из отрицательного, раскрыть для себя систему? Он может систему раскрыть из того, что ему объясняют.
Удары – это что такое? Ну вот, скажем, если я голоден, я страдаю. Я понимаю, это мне удар со стороны организма за то, что у меня понижен уровень питательных веществ. Я делаю правильные выводы, иду ем, перестаю страдать. И так на каждом уровне, получается, есть четкое такое управление – вознаграждение, наказание. Да? У меня нет денег, я страдаю, меня не уважают. Я заработал денег, меня уважают. Все, я понял.
За страданием считается любое неудовлетворение нашего желания. Допустим, я хочу заплатить за билет в кино, должен вытащить из кармана 100 рублей, заплатить за билет в кино, и вытаскиваю 200. То есть не меньше, допустим, а больше. Какая разница? Если это идет не в равновесии, не в соответствии с моим желанием, я хотел вытащить 100 рублевку, вытащил 200, это уже называется страданием. То есть страдание – это малейшее несоответствие моему желанию. Малейшее, то есть вне всякой меры измерения. Мельчайшее, какое только можно себе представить. Это уже называется страданием. Это уже фиксируется как страдание внутри нас, внутри организма. И поэтому все наши страдания в течение жизни, от чего бы то ни было, они все суммируются, и отрицательный потенциал идет вместе с нами из круга одного кругооборота жизни в другой кругооборот, пока не накопится такой потенциал отрицательный, что мы должны будем что-то с ним сделать. Я не захочу больше прибавлять ни одного самого маленького отрицательного ощущения, осознания. Я должен обязательно вот сейчас решить, почему приходят ко мне страдания, и только страдания.
Хотел бы вернуться. Вот вы говорите, несоответствие норме – это и есть страдание. Но, скажем, на уровне тела я могу вычислить, почему я страдаю. Предположим, я не знаю, как это все устроено. Вот ощущаю жажду, пока не нашел воду. Вот, все, я сделал вывод, и дальше я не буду уже страдать от жажды. Я понимаю, что для этого мне нужна вода. Я эту тему закрыл. Дальше я страдаю еще от чего-то. То есть есть причина, есть следствие. В этой жизни мне все как бы понятно. У меня нет денег, значит, надо идти работать, их зарабатывать. Да? То есть это меня природа наказывает, творец меня наказывает. Да нет, это организм меня наказывает за то, что я не выполняю его приказы. Так же? И есть у меня четкий путь, как мне его, этот приказ выполнить. Я знаю, как это делать. Разве можно сказать, что меня творец наказывает в виде жажды?
Я не знаю вообще, в нашем ли мире ты существуешь. Но если ты поговоришь с людьми, то они самые простые люди. Вот на улице возьми, пройдись, возьми интервью у людей. Я думаю, что большинство людей все-таки тебе скажут, что, наверное, эти страдания, которые есть у них, даже страдания жажды, любви, каких-то болезней и так далее, это все, наверное, исходит от Творца. Почему он их наказывает, это неизвестно. Наказывает ли он их, или специально им посылает это для того, чтобы потом вознаградить, или еще какие-то у него есть относительно каждого из этих людей цели. Но, как правило, люди ссылаются на какой-то рок, на какую-то высшую силу, на какую-то предопределенность. Потому что если человек на это не ссылается, тогда он вообще должен представить себя абсолютным животным. Тогда, значит, ну, существуют в нашей жизни бессистемные всевозможные такие проблемы, страдания. Я, как несчастное животное, не знаю, куда от них убежать. Почему они со мной случаются, тоже не знаю. Тогда у нас вообще возникает такая система и такое отношение к жизни, что лучше тогда уйти в наркотики и больше ни во что. Или запить так беспробудно. То есть, если страдания еще не вызывают в человеке вопрос о смысле этих страданий, о более высоком смысле этих страданий, значит, человек пока находится на уровне полнейшего животного, который еще не дошел до уровня, из которого начинает развиваться в нем человек. Тогда еще с ним говорить рано. То есть ты говоришь, ну вот мне пожрать, поспать там, ну и все там, ну еще парочку физиологических функций там сделать там каких-то. Ну хорошо бы там заработать, на кого-то покричать, кем-то покомандовать. Ну то есть все, что мое тело и я там в себе требую. Вот и все, больше ничего не понимаю. На таком уровне мы сегодня уже не говорим с людьми, потому что мы уже выходим из этого состояния, мы находимся в таком этапе развития человечества, когда человек все-таки начинает спрашивать о системности, о причинности страданий, о их более высоком происхождении и о их более высоких целях. Очевидно, в них есть какая-то цель. Вот все эти страдания нас приводят к этому решению. Очевидно, есть цель в страданиях. Очевидно, они имеют какую-то направленность. Они должны нас к чему-то привести. И вот когда человек, который спрашивает об этом, в нем начинает возникать вопрос, в чем смысл жизни? Это уже не в теплом ружье, понимаешь ли, и не в пару миллионах, и не владеть, и не быть известным. Это уже вопрос о более высшем. Откуда жизнь и куда она? Вопрос немножко выше самой жизни, этого существования. И тогда в нем начинает уже возникать вопрос человека. Потому что у животного этого вопроса нет. Животное тоже действует под влиянием внутренних всевозможных порывов инстинктов и под влиянием окружающей среды. Человек в нашем мире, обычный, тоже действует под влиянием внутренних инстинктов и окружающей среды. Но когда он начинает спрашивать о смысле жизни, настоящим, не на уровне вот этом заработать, удовлетворить свои желания и так далее, о более высшем смысле, тогда это уже человек. Тогда он уже отличается от нашего уровня. Вот с такими людьми, в общем-то, мы говорим. А до тех пор, пока он не спрашивает этого вопроса, с ним говорить бесполезно, кабала не для него. Нам не с чем к нему пока прийти.
Я, может быть, нечетко сформулировал мысль. То есть, есть голод. Это страдание? Страдание. Но зачем мне к голоду привязывать, что это меня творец наказывает за то, что я не в равновесии? У меня есть простой ответ. Голод – это страдание, которое дает мне тело. Пойди поешь, не будет страдания. Все. Причем здесь творец? Творец создал тело, понятно, можно все. Но я решаю это по-другому. Я не иду читать книгу по кабале, когда у меня есть голод. Я иду есть колбасу. Вот. И у меня нет денег, значит, мне что надо читать? И это я страдаю от этого. Да нет, мне надо идти зарабатывать деньги. Причина этого страдания, может, я об этом задумаюсь, но пока надо идти зарабатывать их. Так же? И я думаю, вне зависимости от того, есть ли вопрос о смысле жизни или нет, если я хочу пить, я иду, беру воду, а не размышляю о смысле жизни в этот момент.
Что ты мне хочешь этим сказать? Ты мне говоришь о животных желаниях, которые есть у животных, и которые надо удовлетворять так же, как и животные желания удовлетворяются у животного. Правильно. А я тебе говорю, что каббала начинается не с этого уровня. Если человек только спрашивает, как бы мне пожрать, поспать, мне ему нечего сказать, пускай ищет, каким образом себя удовлетворить. Я начинаю говорить с человеком, который задается вопросом о смысле жизни. В чем заключается смысл жизни? То есть он спрашивает о страданиях, но о высшем смысле страданий. Он начинает понимать, что жизнь устроена в страданиях не ради самих страданий. Что мы существуем под какой-то высшей силой. Системной, природой, неважно, творец, неважно, как назвать. Но есть в этом какая-то причинность. Он начинает внутри страданий ощущать причинность и целенаправленность самих страданий. Начальную их точку и конечную точку он начинает уже ощущать. С таким человеком можно говорить. У него есть уже вектор, направление. Он уже относится к своим страданиям снаружи, а не внутри, как животное находится в них. Я говорю о таком уровне человека. Если он до этого еще не дошел, я с ним не разговариваю. А ты меня все время хочешь загнать на уровень вот такого вот человека, который еще как животное убегает от страданий, где бы можно было их наполнить и больше ничего. С таким говорить не о чем. Он еще не человек, он животное, и для него мне нечего предложить. Он должен накапливать свои животные страдания до тех пор, пока в нем не проснется внутри страданий. Начальная их точка – причинность. И конечная точка – целенаправленность. Что я могу для него сделать? Дать ему книжки по каббале. Хотя они ему, в принципе, не нужны. Он их возьмет просто так из любознательности немножко. Или все-таки как избавиться от своих вот этих житейских страданий. Но они ускорят его развитие. Они начнут в нем пробуждать все-таки понимание того, что даже те страдания животные – пожрать, поспать, они, страдания, тоже целенаправленные. И тогда он быстрее их закончит. И быстрее в нем проснется вот эта точка в сердце, которая будет спрашивать, а почему я страдаю? К чему меня должны страдания привести? Почему я страдаю, это к чему я должен прийти? То есть о их истинном происхождении, этих страданий. Что они не просто как страдания, чтобы их наполнить и забить, а чтобы с помощью их чего-то достичь. То есть человек уже начинает относиться к ним с более высшей ступени, извне. Он смотрит на свое животное с точки зрения «я человек». Да, мое животное страдает, но я человек должен выяснить, почему так я устроен на животном уровне, к чему это все природа сделала со мной и со всеми остальными. Если он уже начинает задумываться с этой точки в сердце, я человек относительно всего остального, там, животного своего состояния и прочего, и вообще всего мира, тогда с ним, конечно, уже можно напрямую разговаривать о каббале. А до этого можно ему просто давать любые книги, в которых не будет ничего о каббале. Неважно, чтобы он просто видел системность, чтобы он видел причинно-следственность в том, что происходит с ним.
Можно ли говорить, что человек ощущает страдания, посланные ему природой, для того, чтобы разбудить его? Это в том случае, когда у него, в принципе, все вроде бы как нормально, но при этом он себя чувствует все равно дискомфортно. Просто, ну, когда есть конкретная причина, тогда как бы есть конкретное решение. А когда вроде как все и тут вроде нормально, и тут нормально, все равно не имется, все равно плохо. Вот это, наверное, есть то страдание. Или я не прав?
Я не знаю. Мне кажется, что тебе просто лучше всего святую воду продавать. Тогда ты точно будешь удовлетворять вот такие вот четкие желания. Вот ты чего-то хочешь, вот возьми, попей, будет сразу хорошо. Вот смотри, вот попробуй это, вот смотри, уже хорошо тебе, правда? Таких, понимаешь ли, решений на человеческом уровне не может быть. На животном – да. Или к врачу, или к гадалке, к бабке, кому угодно, иди, там тебе это сделают. На человеческом уровне не может быть, потому что все страдания посланы нам, возникают в нас для того, чтобы взрастить в нас человека. То есть это должно пройти путь осознания, постижения корня их, постижения их цели, целенаправленности, движения мое вперед. Они не даны для того, чтобы избавиться от них. Они даны для того, чтобы я себя взрастил, приподнял бы над собой. А ты хочешь заткнуть и будь здоров.
Это люди хотят, каждый человек хочет.
Я с такими людьми не разговариваю, если люди этого хотят. Они тогда находятся на таком уровне, что мне им нечего предложить. Они находятся на уровне животного. Дай им пилюльку, дай им наркотик, и все, что ты можешь сделать. Если человек начинает испытывать такие потребности, которые уже в нем выше животных, тогда для него каббала, иначе нет.
И если вернуться к страданиям, то есть в общем страдание — это как бы наказание за бездействие, скажем, за нежелание что-то узнать, эту систему.
Я с этим абсолютно не согласен. Нет наказания в нашем мире нигде и никакого. Абсолютно нет никаких наказаний. Никто ни за что не наказывается. Ни хорошие, ни плохие, ни Гитлеры, ни Сталины, ни один человек не наказывается. Нет такого понятия наказания. Мы не находимся в религиях, мы не выдумываем для себя какие-то теории. Ась воздам, понимаешь, дал по одной щеке, подставь вторую и так далее. Сейчас я тебя наказываю, понимаешь ли, всю жизнь я тебя мучаю, а потом в следующем мире ты у меня получишь за все, так сказать, добрый боженька. А потом он все это воздаст за все, за все страдания. Это все абсолютное непонимание, что такое совершенство. Как может быть наказание от совершенного Творца или от совершенной природы? Как может быть страдание? Даже сегодня врачи, физиологи приходят к пониманию того, что болезнь – это исправление организма, а не страдание. Это, что болезнь происходит не от того, что организм наказывается за что-то, или, а для того, чтобы его исправить. Именно таким путем только и можно его исправить, потому что он сам себя не исправляет. Нет возможности сделать это для человека более комфортным путем. Нет страданий, нет наказаний. Это все только наше психологическое понимание того, что мы не получаем то, что хотим. От природы мы получаем только положительные воздействия, никаких отрицательных. Если они вызывают у нас отрицательные ощущения, для того, чтобы скорректировать наше отношение к ним, но не их самих.
Может быть, я не так четко выразился. Если человек сует руку в костер, его же как бы природа за это наказывает в виде ожога, правильно? То есть это он просто не знает, что руку нельзя засовывать в костер.
Это не наказание? Откуда же это наказание? Как это может быть наказанием? Если ты так говоришь, значит, не существует никаких причин, следствий и законов. Если я что-то сделал неверно в соответствии с законом природы, и в соответствии с этим закон природы меня корректирует воздействием вот таким вот, это значит наказание? Это не наказание? Это неправильная формулировка. Наказание, если я украл, и меня за это сажают в тюрьму. Какая связь есть с тем, что я сижу в тюрьме, и с тем, что я украл? Никакой. Вот это значит наказание. А если я что-то сделал плохое, и, соответственно, с этим меня та же природа корректирует, я сам себя своим таким действием ввел в это состояние, не кто-то снаружи, то это не называется наказанием. Я сам себя как бы наказал, да? Это не называется наказанием. Это неправильно. Это коррекция. То есть я нахожусь внутри закона, в той мере, в которой я его выполняю, чувствую себя комфортно. В той мере, в которой не выполняю, чувствую себя некомфортно. Но когда я его не выполняю, я его все равно выполняю, закон выполняется. Только я при этом чувствую себя некомфортно. Нет такого, чтобы закон не выполнялся.
Что, назовем это корректировка. Вы же сами говорите, что путь страдания, теперь говорите, это страдание, это наказание. Ну,
нет.
Это вопрос терминологии.
Нет, не терминология. Путь страданий – это накопление отрицательного моего опыта, чтобы убедиться, что я поступаю вопреки какому-то определенному четкому закону. И я должен этот закон узнать. И только потом поступать.
А вообще опыт жизненный человеку что-то дает?
Ну, пока мы, может быть, и не настолько видим результат этого жизненного опыта. Но, в принципе, все человечество, оно как шеренга солдат, которая проходит из поколения в поколение новую жизнь. Пока вот мы с вами прошли, наверное, уже там десятки жизней, если не сотни, не тысячи, так? И в итоге этот потенциал отрицательный накапливается, он должен в конечном итоге проявиться в вопросе, как мы говорили уже с вами, откуда исходят страдания, в чем их причинность, системность. И когда у человека возникнет этот вопрос, тогда, а он возникает в нашем поколении, это первое поколение, в котором этот вопрос начинает серьезно возникать. Поэтому люди пока еще думают заглушить его наркотиками, там, пьянством, депрессиями, всевозможными разводами, чего только нет. Они, вот эта реакция на этот всплывающий изнутри вопрос о смысле страдания, о смысле жизни. Но в итоге в этом поколении, и тем более в следующим, мы не можем даже ограничить, сказать, вот, сейчас начинается следующее поколение. Это постепенно плавное изменение мировоззрения, отношение к смыслу жизни называется следующим поколением. Так вот, это следующее поколение, сейчас оно и постепенно начинает подниматься из нас самих. То есть мы, начиная относиться к жизни по-другому, чем раньше, в массе в своей, в этой шеренге, и представляем собой следующее поколение. И я вижу, даже потому, как мы с вами разговариваем, и с нашими зрителями, что это поколение новое. Оно действительно начинает спрашивать себя о смысле страданий. Раньше такого не было. Раньше вся техника, все развитие человечества, философия, психология, медицина, социология, все было направлено только на то, чтобы удовлетворить. Все для человека, все для его блага. Вот это животное надо удовлетворить. Сколько ему надо калорий, сколько ему надо дней в году отдыхать, какой рабочий день 80-часовой и так далее. Все было направлено только на удовлетворение этих потребностей. Сейчас этой задачи уже перед человечеством нет. Оно вышло из этого уровня. Оно начинает спрашивать, а смысл в чем?
Сказали по поводу шеренги переходящей. Вот мне несколько человек задали один и тот же вопрос. Они говорят, вот я прожил жизнь, у меня личный опыт какой-то накопился, потом он превращается в свойство, и в следующий раз я уже это использую. А количество населения то растет, один умер, а родилось 3 человека.
Ну, дорогой мой, это вопрос, и школьник ответит. Дело в том, что из поколения в поколение наш эгоизм растет и увеличивается. Если бы мы смогли бы не увеличивать население и все время справляться с нашим эгоизмом растущим, мы бы были бы героями большими. Ты представь себе, я был в прошлый раз, в прошлой своей жизни и в этой жизни. В прошлой своей жизни я удовлетворялся любым нормированным рабочим днем, где-то работать, получать свою зарплату, иметь свой маленький угол, какую-то комнату или даже четверть комнаты, жить там со своей семьей, за какой-то занавесочкой, и мне этого было достаточно, я больше бы не мечтал. Я считал, что так и должно быть. Сегодня мне нужен дворец, мне нужна дача, мне надо отдых на Багамах, мне нужна машина и не одна для каждого члена семьи, мне надо обязательно летать куда-то, интернет и все такое прочее. И эгоизм на самом деле настолько вырос с одной моей жизни до другой, только во мне подскочил, что вместо меня одного сегодня надо 5 таких, как я, для того, чтобы этот эгоизм разделился между нами. И тогда каждый из нас смог бы как-то бы с ним справиться, и то с трудом. То есть увеличение населения, оно говорит о увеличении эгоизма, который надо разделить, чтобы удельный его вес на каждого был более-менее таким, чтобы человек был в состоянии с ним работать. Если бы мы сохраняли бы то же количество населения, мы бы были бы такими агрессивными, мы бы были такими уродливыми, что просто не смогли бы справиться ни с собой, ни с другими. Не дали бы возможности жить просто. Жизни на земле. А так, когда этот эгоизм, хотя и возрос, допустим, в 20 раз, но в каждом, если он разделился, то он разделился, ты представляешь, в начале прошлого века сколько было населения на земле по сравнению с сегодняшним населением? В 4 раза меньше. То есть каждый из нас вырос за 100 лет, разделился на 4 человека. Цивилизованные страны больше, отсталые страны там какие-то меньше, неважно. Ты представляешь, это нам позволяет разделить наш эгоизм удельно каждому, выделить его часть, и таким образом справиться с ним. То есть постепенно, постепенно оценить его, совладать с ним. Поэтому население постоянно растет. И наоборот, если вызываются огромные страдания, то, как правило, количество населения падает. Ну, это можно связать якобы с войной, якобы еще с чем-то. Но это абсолютно не связано ни с войнами, ни с чем. Это связано с тем, что не надо тогда, когда возникает такое отрицательное отношение к эгоизму, да, допустим, как после войны, человек не хочет употреблять эгоизм, он видит, к каким страданиям этого приходит, тогда не нужно и такого количества людей. И поэтому уменьшается население. Мы должны смотреть изнутри, из корня, почему так происходит в мире, а не пересчитывать по головам людей и делать из этого выводы.
чисто технически получается, один человек умер, и, скажем, его свойства у 3-4 человек получается, да, следующего поколения, если увеличивается таким образом население. То есть эти 3-4 человека как бы дорабатывают то, что тот не доработал, как бы они дальше как бы расстраиваются, потом он умер еще и так далее. То есть это не то, что шеренга, это как бы такая сложная структура получается.
Да, 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 это как в цепной реакции получается. Таким образом развивается человечество, а каким оно было там несколько тысяч лет назад, всего-то пару миллионов человек. Конечно. Так оно и развивается. Рост эгоизма в человеке, он вынуждает к развитию населения, к демографии.
Мы знаем, что в основе человека лежит желание получать. И больше ничего. Как научиться правильно его использовать, чтобы как бы обмануть его, или как-то, чтобы с помощью него прийти, скажем, ощущение вот этой вот отдачи, к свойствам отдачи. Как с ним справиться?
Никак не справишься. Никак не справишься с желанием получать. Единственное, что можно сделать, это только лишь привлечь на себя высшую силу, высшую ступень, свою более исправленную, которая тебя исправит. Надо понимать, что мы находимся в цепочке, которая идет снизу вверх, все наши состояния фиксированы, все они заранее созданы, все они заранее все существуют, ощущение времени есть только в нас самих. Если мы желаем себя исправить, мы должны просто вызвать на себя излучение самих себя более исправленных. Как в киноленте, о которой я говорил. Только таким образом ты можешь себя исправить, подтянуть себя к более совершенному состоянию. Как? Мы уже говорили, с помощью книг, которые тебе рассказывают о тебе более лучшем, чем ты сегодня.
Можно как-то это просто объяснить, вот что это такое? Три линии, такими не каббалистическими терминами.
Это очень просто. Если я нахожусь на каком-то кадре своего развития, мне добавляется эгоизм, я начинаю чувствовать себя плохо, снизу как бы тянет меня. Я начинаю раскрывать каббалистическую книгу, которая говорит мне о следующем этапе, более высоком. Оттуда притягивается на меня высший свет, высшая сила, которая помогает мне этот мой эгоизм адаптировать правильно, нормально, для того, чтобы подняться на этот высший кадр, о котором я читаю в каббалистической книге. Таким образом, все время получая новые и новые порции эгоизма, и все время притягивая на себя все новые и новые мои лучшие, более исправленные формы, силу для того, чтобы этот эгоизм исправить, я себя таким образом поднимаю все время вверх, сам подтягиваюсь все время вверх. Эгоизм таким образом, все мои отрицательные качества становятся положительными, необходимыми для моего развития. Поэтому в Торе называется «помощь против тебя». Потому что вроде бы она как против тебя, это сила, а на самом деле помощь. И ничего поэтому не создано как зло. И нет никакого зла в мире. Если ты правильно пользуешься этими двумя силами природы, положительные как бы и отрицательные как бы, ты видишь, что они работают в унисон. Ты просто должен между ними найти каждый раз правильный анализ и правильно ими пользоваться. Больше ничего. Это все создано для тебя. Ничего нет, никакого зла, ничего не создано во вред. Только лишь правильно адаптировать себя тому, что находится вокруг тебя в природе. Больше ничего не надо. И мы придем к совершенству. У нас есть на сегодняшний день к этому, наконец-то, за всю нашу многотысячную историю человечества, у нас есть на сегодняшний день для этого все предпосылки. Раскрывается, наконец-то, в нас желание, которое спрашивает, для чего ты живешь, в чем смысл страданий, смысл жизни. Причем эти вопросы возникают у всех, даже у тех, у которых есть в жизни все. То есть это уже говорит о том, что человек дошел до следующего уровня вопросов, до вопросов человека. Для чего я существую? Несмотря на то, что у него может быть и богатство, и власть, и знания, и все что угодно. Он уже дошел до этих вопросов, и с другой стороны, каббала раскрылась людям. Она сегодня все-таки находится на таком уровне раскрытия, что понятна всем, переведена на все языки. Понятна в том смысле, что человек с ее помощью может на себя притянуть высшую энергию, высший свет. Непонятно, конечно, каждый раз на уровне, на котором он находится, более высший уровень ему непонятен. Поднимется на него, его поймет, следующий уровень будет непонятен. Поэтому это и называется тайная наука. Наука, которая всегда раскрывает тебе то, что было тайной, и раскрывает тебе следующий слой, который сейчас проявляется как тайный. Но ты сейчас видишь, что он уже существует, пока еще как тайна для тебя.
Вот на уровне взаимодействия между людьми человеку очень важно уважение. А что такое уважение? Почему оно так важно для человека? Что это за субстанция такая?
Ну, это проявление такого маленького эгоизма, который в нас. Уважение, ощущение своего «я» – это есть все наше существо, вся наша суть. Это то, что, без чего мы не можем существовать. Это точка, которая создана Творцом, этой высшей силой природы, из ничего. Это то, что отделяет нас от Творца. Это то, из чего мы растим свойства человека. «Я». У животного такого «я» не существует. Потому что «я» мы начинаем ощущать вообще-то в противоположность Творцу. Человек, когда он начинает раскрывать Творца, тогда он начинает раскрывать в себе по-настоящему свое «я». А так наше «я», которое в нас раскрывается, это животное. Это подавить других, чтобы другие позавидовали и так далее. То есть это относительно других. На самом деле «я» – это оно относительно Творца проявляется на самом своем явном уровне. И его мы должны хранить, его мы должны развивать. И это самая важная наша составляющая. Мы видим даже, что на нашем уровне человек способен на смерть, только не на самоуничтожение своего «я». Он будет на нем стоять, даже если ты его, убей его. Животному безразлично. Животному ты можешь бросить кусок мяса, оно с удовольствием съест, ты его можешь укорять. Оно не покраснеет, специально, чтобы ты с ним не делал по поводу унижения его «я». А это ему совершенно безразлично. Не чувствует. Чем более развит человек, тем больше его «я» в нем говорит, вплоть до того, что он готов умереть. Только своим «я» он поступиться не может. Это выше его. Потому что, на самом деле, наше «я», оно духовно.
Уважение, которое оказывают, скажем, вот есть люди, которые являются авторитетами, их многие уважают, ценят и так далее. То есть, в принципе, это просто проявление какого-то эгоизма. То есть, это не имеет отношения именно вот к этому вечному «я», да?
Нет. То, что человек требует к себе уважения на нашем уровне, на животном, это то же самое относится и к животным, к нашим проявлениям. Только у животных это не существует в таком виде, как у нас, в виде инстинктов, там, вожак в группе и так далее. И то же самое у человека. Но это не имеет никакого отношения к духовному его развитию. Мы видим, что те люди, которые стремятся к власти, они в духовном не развиваются.
Видите, мы о страданиях сегодня поговорили так немножко. А что такое противоположность? То есть страдания, понятно, несоответствие там, по программе и так далее вызывает страдания. А противоположность этому, скажем, радость человек испытывает, это можно расценивать как поощрение или как пример показывает того, что ты можешь это состояние, в этом состоянии жить, если будешь правильно себя вести и так далее. Вот радость, веселье, наслаждение, это является как бы поощрением?
Нет. Нет, абсолютно нет. Так же, как нет в нашем мире страданий, никем они не посылаются. Так же нет в нашем мире вознаграждений. Потому что если ты говоришь о вознаграждении, значит, ты должен говорить, а за что? Человек всунул, как ты говоришь, руку в огонь. Она у него горит. Это значит наказание? Нет, мы говорим, это не наказание. Это выполнение такого же закона. Того же закона. Если бы он не всунул, либо по-другому бы поступил, он бы так ощутил. Поступил так, чувствует себя по-другому. То же самое относительно и положительных ощущений. То есть здесь мы тоже не говорим о том, что это якобы исходит за какие-то действия. Нету какого-то боженьки, который раздает всем или наказание, или наоборот вознаграждение. Нет такого. Мы находимся внутри системы, внутри природы. На иврите для употребления слова «природа» и «творец» употребляется практически одно и то же слово. И гематрия, численное значение этого слова, одинаковое и для природы, и для творца. То есть это указывает на то, что если мы говорим о природе или мы говорим о творце, мы говорим об одном и том же. Мы говорим об общей силе, об общем законе, который нами управляет, внутри которого мы находимся. О законе нельзя сказать, что он хорош или плохой, что он награждает или наказывает. Это закон. Если я упал с крыши и сломал себе ногу, это не говорит о том, что меня природа наказала. Или если я, допустим, на основании каких-то своих знаний и умений что-то сделал и наслаждаюсь от своих дел, это не значит, что она меня вознаградила. Я нахожусь внутри системы, выполняя или не выполняя те или иные действия, ощущаю их следствие на себе, и их я трактую как положительное или отрицательное. Поэтому так же, как мы должны относиться к отрицательному, так же и к положительному. То есть нет тут ни вознаграждения и ни наказания. Нет. Если мы говорим о науке, то ты можешь спросить об ученых, как они относятся к физическим законам, как к вознаграждению и наказанию. Они тебе скажут, это религия. И то же самое Каббала так считает. Нет никакого вознаграждения и наказания. То есть, если я чувствую какой-то комфорт, мне хорошо, мне весело, мне хочется смеяться, да, то это потому, что я так чувствую себя относительно воздействия на меня этого закона. Значит, что мы должны сделать? Мы должны просто правильно выполнять эти законы, чтобы их следствия ощущались нами приятно и комфортно. Вот и все. То есть, вот тут может быть немножко завуалировано, не совсем понятно, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что мы должны относиться к себе и к миру как к закону, который мы должны понять. Поэтому Каббала называется наукой Каббала. Она объясняет этот закон. И как мы можем ему соответствовать. Как мы можем ему находиться относительно его в равновесии. Вот и все. И не говорится здесь ни о каких отрицательных или положительных ощущениях, как бы это за это, а это за то. Выполняешь, так будет да, не выполняешь, будет нет. И тогда нет никаких вопросов, почему происходят какие-то наказания, войны, какие-то огромные страдания. Нарушил. Это следствие. Природа, разве мы говорим, что наказывает нас природа? Ты можешь так сказать, что наказывает. Человеческим языком. Когда человек так относится к окружающему, это ставит его в необходимость познать и исправить свое отношение к природе. Это и есть единственное, что мы можем вынести, может быть, из нашей беседы.
Если вот вернуться к тому, с чего мы начали по поводу клеток, организма и так далее, то получается, мы приводим в пример клетки, но те реакции, которые происходят в организме, мы не можем взять за пример, да? То есть реакция на наказание, скажем, за неподдержание равновесия, поощрение за поддержание, или, скажем, само равновесие как ощущение некого удовлетворения, то есть мы не можем взять за пример, да?
Называй это наказанием и поощрением, это твое личное дело, но природа же к этому так не относится. Почему это называется наказанием или поощрением? Это называется выполнением закона или его невыполнение, и в соответствии с этим наши ощущения. Ну так может называть это наказанием? Ну... Вот, допустим, я оступился и упал, получил наказание. За что наказание? За то, что оступился и упал. Когда ты говоришь наказание, ты при этом причисляешь это к чему-то более высшему. А я говорю просто о невыполнении определенного закона.
Я не выполнил закон, я должен есть, но я не поел. Я за это наказан, как бы. Я за это наказан страданием. Так же? Я не выполняю закон. Не то, что меня организм специально хочет наказать. Просто это такой закон. Выполняешь — тебе хорошо, не выполняешь — плохо.
Ты хочешь, чтобы я с тобой согласился, я соглашаюсь. Дальше.
Нет, я просто... Мы приводим примеры, что давайте... Самый близкий, понятный нам пример – это клетка в организме. Вот если мы попытаемся изучить, как она взаимодействует, что происходит при этом в организме, тогда, может быть, мы в обществе попытаемся что-то подобное построить. Поэтому я и хочу, чтобы как бы вот эти вот реакции, которые происходят в организме, может быть, попытаться их как-то перенести на более высокий уровень, просто взять как модель, и сказать, что вот если ты это выполняешь, тогда тебе хорошо. Если ты не выполняешь, тогда тебе плохо. Mm-hmm. Единственное, что здесь мы четко видим, здесь все четко детерминировано. Чем выше, например, там, количество дыхания, я знаю, сколько мне нужно там, для моего организма. Количество денег – это уже вопрос. Я не знаю, сколько мне нужно. Как его измерить? Где моя норма на уровне денег? На уровне власти вообще непонятно, что это такое. Уровень уважения. Сколько единиц уважения должен испытать, что такое. Ну и так далее. Чем выше поднимаюсь, тем менее это детерминировано, но закон остается законом. В связи с этим возникает вопрос, можем ли мы вот эти вот уровни как-то определить. Ну, с животным все четко. Есть таблица, столько-то миллимоль, столько-то грамм на литр, все ясно. Дальше все более-более расплывчато. Существуют ли такие нормы вообще? Можно их как-то определить, чтобы человек как бы выполнял эти нормы на этих уровнях? Чтобы у него в этом плане было все в порядке, и он уже думал о духовном, он думал о том, чтобы стать на самом деле человеком, а не думал о том, что деньги зарабатывать и так далее. Он же об этом в основном парится.
У тебя КГБшный стиль мышления. Вот, напишите, сколько надо каждому, мы его к этому заставим, и пускай будет счастливым, и выполняет законы природы. Вот. Ну, создай еще такую систему, такую полицейскую, и все будет нормально, да. Ты понимаешь, что Каббала говорит о том, чтобы поднять человека на уровень, когда он сам определяет, что для него является минимальным. Сам определяет. А не про звездки его не заставляют никаким военным коммунизмом или еще чем-то. В этом и отличие Каббалы от всего остального. Ты чего хочешь добиться? Чтобы каждому человеку было приписано, на нем была бирка, сколько ему надо в день калорий и часов отдыха и всего прочего, а в остальном, чтобы он выполнял то, что надо? Он сам должен себя привести к этому состоянию, тогда он будет называться человеком. А иначе что ты сделаешь с ними, с людьми? Уже снова будешь пытаться таким образом действовать? Поэтому никакого другого выхода не остается, дорогой мой, кроме как дать человеку в руки инструкцию, и он сам своим путем, своими страданиями будет себя развивать и будет сам находить этот оптимальный вариант. И каждый раз, на каждой ступени его развития, его отношение к миру, к жизни, к себе, к остальным, будет соответственно его ступени. Ничего с этим не сделаешь. Запрещено в это влезать, никакого насилия в этом быть не может. Мы видим сами уже воочию, что происходит вследствие этих насилий. И мне очень жалко видеть, что в определенных своих шагах Россия идет назад. Снова к четкому разделению, к насилию, к давлению, к подавлению. И это, к сожалению, нехорошо. Надо дать человеку абсолютно полную свободу. Единственное, что надо дать ему одновременно с этим книгу, чтобы он точно знал, что он может делать. Не навязывать ему никакую идеологию, никакие ограничения, кроме нормальных общественных. Подавление, оно всегда против нашей природы. Оно всегда задерживает развитие. Я надеюсь, что распространение вот этой науки о общей природе, как об общей системе, оно прояснит на самом деле добрый, четкий путь развития для России и вообще для всего мира, но в первую очередь, конечно, для России. Не вижу я иного пути, как только лишь самостоятельное развитие каждого лично. Каждый должен стать личностью, равным самому высшему уровню природы, равным Творцу. Чего и нам желаю.
Спасибо.
Пока.
Добро.